Для меня, потому что я слышал, и вы тоже слышали мои слова о школе здравого смысла. Я говорил об этой организации канале с иронией, с небольшой, потому что считал, что там Андрей Девятов, такой странный человек в очках, крикливый. Я думал, что это одно и то же, что это и есть школа. Оказалось, нет, и я вот слегка извиняюсь и предоставляю слово реальным как бы организаторам этой школы. И прошу рассказать, чем они занимаются, какое направление и так далее. В общем, чтобы мы поняли, что это. Мне кажется, это положительный канал, положительная школа, и стоит с ними дружить. Пожалуйста. Есть, значит, Александр, есть Владимир.
Да, спасибо большое. Ну, я представлюсь, Александр Ибрагимов, такое пафосное название, ректор школы здравого смысла. И со мной вместе сегодня в гостях у вас на канале Владимир Прусаков, мой товарищ, соратник, с которым мы вместе фактически этот проект и запускали. В двух словах про школу, значит, о том, что происходит, значит, начну с небольшой предыстории, это просто будет интересно. В 1999 году Алексеем Назаревским, тем человеком, именем которого сейчас школа названа, был создан клуб товарищей военного института иностранных языков. Просто ваши слушатели, может быть, этого не знают, потому что там аудитория достаточно молодая. А в советские времена существовал такой замечательный вуз, который назывался Военный институт иностранных языков. И вот этот Военный институт иностранных языков, он готовил специалистов не просто там для, как переводчиков, а как, ну, проводников определенной, скажем так, ну, идеологической, что ли, линии, которая в основном заключалась в том, что вот Родину надо любить, ее интересно надо защищать, по всему, скажем так, миру, по глобальному миру. И вот так получилось, что выпускники этого института, в общем-то, они рекрутировались, на службу в различного рода разведывательные сообщества. И вот в 99-м году, это уже через 8 лет после того, как Союз распался, у ребят, конечно, ностальгия. Вы представляете, что наши выпускники – это люди, которые служили, ну, фактически во всех уголках земного шара. Это знание всех языков. На момент распада института это, значит, 80 языковых кафедр. То есть вы представляете, да, какой пласт? То есть фактически все языки. Сейчас вроде бы языки изучают, но сейчас же не изучают такие языки, как бенгальский, суахили, сомалийский, там, значит, там, кхмерский и прочие языки. То есть они не популярны. А тогда это все кафедры существовали в институте, то есть люди изучали эти языки, спокойно выполняли свои задачи как-то на различного рода рубежах. И у них взгляд на мир был вот во всем этом многообразии и гармонии. И в 99-м году, когда, значит, нам удалось создать вот сообщество, ну, выпускников, скажем так, тех людей, которые тяготели к институту, такое сообщество, конечно же, с чего мы начали? Мы начали разговоры с историей, с культуры, с мировой этики, с каких-то таких, знаете, вот больше социальных проблем, нежели чем каких-то, знаете, там военных, идеологических и прочее. И на этой вот почве как-то мы все объединились, да, там небольшой круг людей, где-то порядка 20 человек. Когда мы разобрали всю историю, хотя разобрать ее фактически невозможно, но ко многим выводам пришли, сравнили с кем, кто что знает и прочее, озадачились другими вопросами. Ну, история-то хорошо. А вот что же в будущем, ближе, как бы туда заглянуть, как бы туда, значит, что там, щелочку найти такую, чтобы хоть немножко посмотреть и увидеть, что будет. Ну, поскольку методики есть определенные прогнозирования и моделирования, то есть они существуют, нас этому вроде как учили там в рамках нашей профессиональной деятельности. Вот стали различные эти вот штучки, значит, там применять, смотреть, рассматривать. И столкнулись с одной проблемой. Столкнулись с проблемой того, что, ну, в нулевые годы, поскольку мы уже вместе работали, и раньше мы это замечали, мы обратили внимание на то, что очень сложно заглянуть в это самое будущее, если не разбираться в том, что происходит настоящее. Поэтому один из главных девизов было, значит, наш, как верно оценить прошлое, различить настоящее и прозреть будущее. То есть у нас вот был такой, значит, вот лозунг. И мы всем этим стали заниматься. Это интересное занятие, все-таки взрослые мужики, скажем так. Но интересно же поиграть. У нас же игровые эти модели поведения, они же никуда не исчезли. Да? Вспоминаем знаменитую книгу Бернса «Люди, которые играют в игры, игры, которые играют люди». Это же замечательно. Как без игры-то в этой жизни обойтись? Стали играть в карты, стали разглядывать какие-то политические такие вот взаимоотношения тоже в рамках карточной игры. Там были предложения, там кто-то и в домино предлагал, но это еще пока не дошли. Там, то есть все это как-то связано и в конечном итоге вырабатывалось с помощью вот такого коллективного мышления, ну, определенный взгляд на то, что происходит и то, что будет происходить. Ну, часть пошла по пути здравомыслия, скажем так. Ну, везде же бывают всегда расхождения, вы же сами понимаете, да, большевики тоже начинали, вернее, социал-демократическая партия, там она начиналась одна, потом появились меньшевики, большевики, троцкисты, уклонисты, там все прочее. И поэтому в школе здравого смысла тоже, ну, вернее, вот в нашем сообществе произошло определенное такое разделение, вроде бы, ну, вот Андрей там Девятов, это со своим видением, скажем так, не в политике, он пошел, скажем так, в одну сторону, ну, а школа здравого смысла все-таки базируется на здравом смысле. И на тех оценках, которые мы давали, она пошла немножко другим путем. И мы поняли, что нам необходимо создавать какое-то сообщество. Я сейчас объясню, для чего. Очень большое количество фальсифицированных новостей, очень много фейков, очень много информации. Буквально информационный мусор заваливает. И без, скажем так, ну, ключиков каких-то, да, таких специальных, очень сложно разобраться в том, что происходит. Вал идет информации. Одних только YouTube-каналов я сейчас уже не знаю сколько. Я уж не говорю про официальные СМИ, там, радиоканалы, прессу и все прочее. Да, вот. И люди реально начинают теряться. Я это по своим детям наблюдал. То есть они вот в этом потоке информации, они теряются. Ну, чтобы не терялись, школа никогда не навязывает свою точку зрения. Она не говорит о том, что вот, там, делайте так, не делайте так, ходите сюда, не ходите сюда, поддерживайте там Путина, поддержите Навального, то есть мы не в этом видим нашу задачу. Мы видим задачу в том, чтобы те люди, здравомыслящие люди, которых в нашей стране много, и которые, как вам сказать, они внутри себя, они хорошие. Почему? Потому что они хотят, чтобы было хорошо им, и их семьям, и детям, и всему прочему. Чтобы они просто делали верные выводы на основании информации, которую они получают. И могли выделять из этой информации то главное необходимое, что есть. Вот вкратце, я не знаю, я ответил на ваш вопрос или нет, но вот вкратце это вот так вот. Много говорил, да? Нет, сейчас. Нормально?
Хочу добавить о том, что не только ваших слушателей сбивало присутствие Девятого в нашей школе. Александр правильно сказал, что теперь он идет своей дорогой в одиночестве, а нас 15 тысяч человек, у нас совсем другая цель. Если у него там прокитайский проект Третьей Орды, многие эксперты считают, что это историческая ловушка для России, то наша цель, она совсем другая. Сохранение российской цивилизации в единстве ее народов, процветание и территории и государственности. Вот, поэтому абсолютно разные цели, и мы идем своим путем. Не очень давно, волей судьбы, мы познакомились с Сидиком Афганом. Сидик Афган, если кто не знает, я расскажу буквально в двух словах. Это человек, который... это математик, это не пророк, это математик. Причем он при жизни ЮНЕСКО причислен, занесен в реестр достояния человечества. На минуточку. Достояние человечества. Вот этот Сидик Афган в 1986 году математически вычислил о том, что Советский Союз распадется в 1991. А последнее его вычисление, кстати, он готов поделиться со школой здравого смысла своим математическим аппаратом, у него учеников нет, и сейчас вот такая ситуация. Он математически доказал, что Советский Союз в границах, ну, содержание будет какое-то другое, к 2025 году будет восстановлен, а к 2036 году вся Евразия будет в рамках русского проекта. Вот. И школа здравого смысла, она как раз вот этим... Это основное. Это основное. Игорь, задавай вопрос.
Сейчас, Игорь, вот чтобы дополнить, чтобы было понятно, почему, значит, такой упор вот, ну, скажем так, вот в сторону русского проекта. Это многих может смутить. Я хочу просто привести сейчас в качестве цитаты слова одного человека, который не может не вызывать уважения. Это Александр Сергеевич Панарин, великий русский философ. Его называли полководцем русских философов, советских философов, советской школы. Он ушел из жизни в 2003 году. Причем он начинал как либерал, А вот в конце жизни, скажем так, может быть, это и послужило причиной того, что он просто столь скоро ушел, то есть он от этого отошел как-то и переосмыслив все эти процессы, которые происходили в стране, то есть вот он, там у него и книга есть, я ее, естественно, сейчас цитировать не буду, но вот одну буквально цитату я приведу из его слов, то есть он, что он говорит, это он писал где-то, по-моему, в 2002 году, русский народ сегодня выступает олицетворением той самой народности, которую либеральные деструктивисты исполнены решимости разъять окончательно. Стратегическая гипотеза современного мирового либерализма состоит в том, что русский является последним оплотом народности, как всемирного исторического феномена, враждебного западному индивидуализму. И поэтому вот если исходить из этой, да, вот, ну, из этой позиции, то на самом деле в настоящее время вот это не, скажем так, не борьба идеологических каких-то течений, а то, что происходит сейчас на информационном поле, это именно борьба цивилизационных таких вот мощнейших пластов, где в данном случае русская цивилизация является как последним хранителем тех самых цивилизационных кодов, которые делают человечество человечеством. Но это приблизительно вот наша позиция, и поэтому мы ее пытаемся как-то разнести, доносить, объяснять. Там иногда, может быть, дискутировать, хотя спорить мы особенно, честно говоря, не любим. У каждого человека может быть свое мнение, поэтому что же там.
Только надо дополнить то, что когда мы произносим слово «русский», это не национальность, это более широкое. То есть русские, ну,
все... На меня посмотрите, и понятно, что речь идет не о национальности, а
именно... Тех, кто живет на территории нашего Богом хранимого Отечества, все русские.
Кто мыслит по-русски, кто думает в этой вот, скажем, вот этими смыслами. То есть
и больше всего нашу школу, конечно, интересует не пандемия и выборы в США, хотя это тоже мы всегда следим и пытаемся в этом разобраться. Нас, конечно, больше интересует мир невидимый. Что движет историю, кто движет историю в разных мировоззренческих школах. Но если ваши, если твои подписчики придут и посмотрят на наш канал, они сразу разберутся. То есть у нас там пытаемся мы заглянуть то, что не видно. Иногда получается, иногда нет.
Да, я вчера смотрел ваш канал, нашел там Кадыкчанского, который в свое время писал обо мне, как это, у него произведение было «Интервью с рептилоидом», и который мне, кстати, дал одну подсказку про Рюриков. Он сказал, Рюрик – это сокол. Сокол – это сзади меня, видите, глаз горы, да?
Да.
Это моя уже история, мои подписчики знают. Гор – это сокол. Вот. Ну, там это уже сейчас не буду рассказывать. То есть он мне дал подсказку небольшую. Сидорова я прочитал всего. Ну, правда, потом понял, что... Ну, сначала мы прям один к одному, я прям распространял его книги всем. Вся родня моя прочитала. Вот. Но потом понял, что ну, все-таки есть чуть-чуть, как это... фантазийность, да, определенная. Вчера поздно вечером смотрел, как вы сказку слушали, там девушка рассказывала про... Ну, это Левашовская сказка.
Да, вот. Правильно.
Тоже у меня был такой период к Левашову, ах! А потом, когда посмотрел здравым смыслом то, что он там рассказывал, ну, как бы у меня, короче, свое мнение. Притом Левашов, конечно, он большой вклад внес в развитие сознания людей. Но при этом... Ладно, что-то я перехожу. Значит, по поводу русской идеи...
Что? У меня сегодня...
Я секунду только буквально вас займу. Вы сейчас просто сказали про сокол и про гора. У нас в рамках школы есть так называемый спецкурс, но там мы просто уже обучаем по специальной программе, скажем, называется на интеллектуальный спецназ. Мы там занимаемся, скажем так, с людьми. И вот там я читаю курс древних цивилизаций. И в частности, там я говорю о том, что эта легенда, связанная с гором, голова которого была в виде сокола, она учится свидетельствовать о том, то влияние, о котором мы вроде бы подозреваем, у нас доказательств нет, но которое шло с территории нашего богохранимого отечества туда, и символ как сокол, сокол-спаситель, значит, который фактически тоже спас, фактически соответствует той самой египетской легенде и нашему вот этому исконному пониманию сокола, значит, там Рюрик, который у нас складывается. То есть в этом отношении, мне кажется, наши взгляды очень так вот перекрещиваются. Ну, они могут расходиться в нюансах, понятное дело. Но главное, что вот мы исходим из того, что... Еще буквально секунду, понимаете? Есть определенный парадокс. Вот мы изучаем, там Девятов ссылается, там еще кто-то вот. Вот великая еврейская цивилизация Кабала. 3000 лет. План Соломона 3000 лет. Вау, вау, как классно. Вот китайская великая цивилизация, да, значит, там код перемен, там 3000 лет. Вау, вау, как классно. Вот какая-то там, значит, там западная цивилизация, тоже там, значит, Рим туда-сюда. Вау, вау, как классно. Вот если вы посмотрите по всему тому курсу, который сейчас проходит в истории, да, там в школах, там, получается, что вот эта огромная территория, которая находится в центре Азии, то есть она одна лишена вот этой какой-то древней замечательной истории, а вокруг везде, значит, там по 3000 лет, там анунаки какие-то, значит, шумеры и все прочее. А здесь вроде ничего нет. Это такой вот заговор молчания, который, ну, надо разбивать все, потому что такого быть не может в истории, понимаете? Такого быть не может. А мне то есть наверняка на этой территории существовала какая-то огромная знаковая цивилизация, которую просто в свое время, скажем так, ну, перечеркнули, поскольку она была неудобна. Но это мое такое вот мнение.
Мне сегодня как раз утром звонит Сидоров, разбудил меня, но он живет-то там на 4 часа восточнее. Говорит, Володя, елки-палки, руки горят, хочу разгромить нормандскую теорию. Давай, когда запишем в школе, да хоть сегодня. Но сейчас с ректором время согласуем, да. Вот поэтому рвется в бой. И, кстати, он сказал, что вот сегодня, а у нас сейчас запись идет сегодня 11 ноября, обратите внимание на его слова. Сегодня особенный день. Если у человека что-то болит, ну, физически болит, это знак потустороннего мира, из мира мертвых. И если это так, если ничего не болит, классно, а если что-то болит, то нужно частоту сонастройки со Вселенной менять. Ну, и так для справки. Слова Сидорова.
Сидоров, да, молодец. Я вчера... Ну, немного чуть перебьет. Не знаю, я выгляжу выспавшийся или нет. Я сегодня всю ночь не спал. Почему? Я вчера обратился к ратникам. У меня, вот вы сказали, соратники, да? А у меня есть такое понятие ратники. Это люди, которые бесплатно, добровольно, я их никуда не записываю, говорят так вот. Я ратник. Значит, Ра – это солнце, да? Ра – солнце и в России, и в Египте. И река Волга была Ра, да, вы знаете об этом. И с ним я, кстати, на связи, и с Гором тоже. Так что тут можно какие-то вопросы позадавать. И то, что была цивилизация на нашей территории, это на моем канале уже сказано несколько раз. Были цивилизаторы, и это на самом деле не боги были, а люди, которых те древние коренные жители обожествили. То есть это не боги на облаках, это люди, которые могли летать, в том, ну, перемещаться, ранцы там или что-то. Соответственно, если летит, значит, что? Должен быть какой-то клюв, какая-то птица, да? В Южной Америке Кецалькоатль – это летающий змей. Значит, воздушный корабль в виде сигары – это змея. А если летит, значит, должны быть перышки, значит, летающая змея, да? Но на самом деле это летательный корабль был. Цивилизаторы прилетали. И, в принципе, я так к этому... определенные отношения имеет, то есть у меня связь с ним есть. Но это не об этом. Что-то я хотел сказать. Не выспался. Я вчера к ратникам обратился и сказал одну такую фразу, сейчас я вам дарю дополнительно, вы можете сейчас ее испытать в плане вот то, что Сидор сказал, какие-то суеверия там с потустороннего света, да? Ну, как бы я это, алла верды. Смотрите, такая фраза. «Я часть Творца». И я перед сном повторил ее несколько раз, мне столько энергии пришло, я не мог заснуть, ну, в 6 только как-то угомонился, жена тоже. Короче, это дает очень большой поток энергии. Вы можете это не вслух про себя проговорить несколько раз, и можете ощутить, и те, кто нас слушает, ощутить вот этот прилив энергии. И многие уже, вчера вечером уже я так выпустил, вечером пишут, о, это вообще, это распирает аж прямо от энергии, от осознания, то есть моя главная задача, я повторю, для моих, это раскрытие сознания людей, чтобы они с раскрытым сознанием уже осознанно шли по этому, второму, третьему пути, ну, то есть выбирали уже, а не то, что им с детства там, не знаю, обрезали, окрестили там, или еще что-то внушили. Вот, попробуй сейчас, вот, я часть Творца, просто внутренне несколько раз повторите, и может, если вы чувствительны, можете ощутить что-то, вот, энергию. Вот, и это... общедоступно, бесплатно, ни к чему не обязывает. И еще понятие такое эгрегор, это он немного негативный, такой, как бы собирает энергию. У нас энергор, у меня, у нас энергор, мы раздаем энергию. Потому что Бог, он делится с нами энергией, в том числе через солнце. Не будет солнца, не будет энергии солнца, все, жизнь наша закончится. Даже луна перестанет светить. Некоторые думают, что это лампочка такая, да, которая сама по себе светится. Вот. То есть, вот что-то меня занесло немножко в мою тему. Ну, вот то, что хотел, ну, Сидорова, да, Сидорову сказал. Сидором я тоже встречался, была какая-то презентация у книги, там мы даже сфоткались вместе. Я ему передавал файлы, был в Венеции, и там в музее Венеции, а Венеция была создана этими этрусками, правильно? Русскими. И там была найдена в 9 веке до нашей эры ваза, ну, кувшин, точнее, глиняный, с нашей свастикой. Я спрашиваю у местного музейщика, говорю, это что-то за узор такой? Ну, просто такая картинка, узор. Говорю, ну, я как мог, да, по-английски там. Говорю, этот узор такой же, как и у нас в России находят. И, в принципе, такой же, как и в Индии находят. И во многих местах, я побывал в многих местах, и свастику я встречал и в Перу, и в России, и, ну, везде. Свастика – это общий такой знак, да? Он говорит, а я не знаю.
Кстати, по поводу этрусков. Наш хороший соратник и друг, он, кстати, на днях выписался из больницы, он, я думаю, что он самый-самый крупный специалист в области этрусков. Умнов Денисов, Алексей Иванович. У нас много, он часто у нас бывает в гостях, его видео у нас на канале вы можете увидеть. Он звонил как раз, говорит, новая тема появилась. А он еще специалист и по Вересовой книге. Вот. Но он ее называет по-другому, «Приникание». Поэтому с удовольствием вы заходите, посмотрите очень интересные вещи.
Да, ну, история интересная.
Я в этом плане, я, Игорь, вы вот видите, сколько у нас переключений. Хорошо, что мы познакомились. Значит, что касается венецианского вот этого, да, всего наследия. Ну, я достаточно долго жил в Италии, работал там. Меня тогда это уже смущало, что они немножко, скажем так, отличаются, в общем-то, от северных этих самых итальянцев, точно венецианцев. Ну вот, обращают на себя внимание некоторые обряды и те законы, которые происходили в этом, значит, государстве с момента его создания. И, в частности, вот этот вот сакральный смысл знаменитого одеяния дожей венецианских, в частности, их фригийский колпак, с которого они снимали, без которого не появлялись нигде на людях. Так вот, согласно одному из преданий, тот самый фригийский колпак, который пришел отсюда, грубо говоря, да, поэтому он называется фригийским колпаком. И вот этот фригийский колпак еще раз подтверждает, ну, во-первых, есть у них история о том, что они от венетов произошли, да, вот у них и провинция называется это Венето. А венеты – это протославянское, скажем так, племя, которое в то время там существовало. Безусловно, здесь влияние этруссков. То есть я просто хочу сказать, что многие вещи, с которыми мы сталкиваемся, они свидетельствуют о том, что вот мы находимся на каком-то очень правильном пути. Кстати, про Кецалькоатля крайне тоже интересно, потому что, ну, помните, что он был белолицый, голубоглазый, шибко красивый. Поэтому они, когда испанцы высадились, они подумали, что он же обещал вернуться. Они подумали, что это он вернулся.
Александр Петрович.
Кортеса замечательно. Но просто я хочу сказать, что ваши размышления по поводу Кецалькоатля мне тоже интересны. То есть, если есть возможность, я бы их посмотрел.
Александр Гаронович, я вынужден тебя перебить, потому что, когда разговор идет об истории любого, так сказать, времени, тебя не остановишь. Александр Ибрагимов, кстати, автор бессмертного трехтомника «Битва глобальных проектов». Если вы назовете любой, к примеру, там год, там 1452, он сразу скажет, где, что, чего на планете в это время было. Поэтому давайте сейчас историю не затрагивать, это отдельно мы поговорим.
Да, хорошо, договорились.
Да, ну, я еще хотел объявить, что вы пригласили меня к себе на свой канал, да, и мы чуть попозже запишем. И это тема как бы продолжение информации Светланы Драган, правильно? Вот. Ну, я сейчас тогда небольшой анонс, все скажу тогда, а сейчас не буду, хотя могу и сейчас все рассказать.
Не-не-не, лучше в нашем эфире, мы вас пригласили в нашем эфире.
Сейчас мы у тебя в гостях, ты нам задавай вопросы, а когда в понедельник, в ближайший, ты у нас будешь в гостях, мы тебе будем задавать, что за продолжение, Светлана Драган.
Да, ну, значит, тогда про вас вопросы. Значит, вот я сейчас услышал какие-то семинары или что-то. Вы как это проводите? В каком формате? Там платно, безоплатно, онлайн? Надо куда-то приезжать? Вот эти детали.
Я понял. Значит, есть в рамках школы создан спецкурс. Этот спецкурс, скажем так, он, ну, вот там такие специальные даются знания там по психологии, по манипулятивным практикам, по истории, по сравнительной истории, по проектности, по разведке. Ну, в общем, он поэтому называется интеллектуальный спецназ, платный. Есть, ну, анонсы, ну, в смысле, как это, объявление, рекламы. То есть я этим, грубо говоря, не знаю, то есть я там преподаю, я там не руковожу, потому что я-то больше отношусь к той категории людей, которые готовы все вот на бесплатной основе давать. Ну, нашлись там организаторы, которые организовали этот спецкурс, может там записаться.
Дело даже не в этом, Игорь, школа здравого смысла – это не коммерческий проект, и вот эти спецкурсы – это единственный источник денег, который позволяет школе, так сказать, продвигаться вперед.
Это хорошее дополнение. Просто, ну, ребята, энтузиасты, скажем так, они говорят, ну, что, Александр Ильич, ну, давай, там, туда-сюда. Я говорю, ну, ладно, давай, если вы считаете нужным, если найдутся люди, то давайте мы посмотрим. То есть есть такой спецкурс, он рассчитан где-то на 5 месяцев. Раньше все занятия проходили очно, они проходили в Москве. Сейчас в связи с пандемией и со всем прочим, то есть, вот, ну, количество очных занятий ограничено. Хотя там вводные курсы есть, там несколько таких, ну, вот, закрытых лекций, которые они проводятся тоже в очном режиме. А основная масса занятий проходит, конечно, вот в режиме онлайн. Ну, уже там 4 потока есть, вроде люди довольны, как говорится, нареканий нет, не жалеют там то, что пришли. Но мы делаем то же самое, что делаете вы. Вот вы сейчас правильно сказали, вот это главное, расширить сознание, то есть расширить рамки своих, то есть вот из этого узкого сектора, в котором человек находится, как в шорах, знаете, вот он идет, он бедный, он ни направо, ни налево не видит, он вот здесь вот. Есть желание, чтобы у него все-таки взгляд на мир был немножко расширен, тогда он сможет принимать верные решения.
Я поддерживаю. К платности я отношусь нормально, и я тоже обсуждал на канале, что, ну, есть люди, которые, ну, не могут совмещать какую-то там работу или там, ну, на пенсии или там, ну, как-то, и этим живут. И к этому нормально относиться, да, ну, только внимательно посмотреть, что за деньги можно получить. Вот там есть такая Джулипо там или какие-то еще, это мои уже такие куклы для битья, да, которые, ну просто фантазеры, там, Тюняев такой Андрей, ну, просто, и они еще берут за это деньги, за ту ерунду, которую они придумывают, выковыривают из носа, они еще берут деньги. Вот это я критикую. Когда нормальные знания или навыки даются, ну, конечно, за деньги, то надо понимать, что есть там, не знаю, аренда зала, есть там проживание. Ну, то есть это нормально, да. Вот. В вашем плане вообще никаких вопросов.
Вот вы сейчас опять-таки затронули очень важную тему. И здесь я чувствую, что мы с вами на одном этом плане находимся. Вот я еще раз подчеркну просто. Вот для того, чтобы люди не попадали в силки различного рода манипуляторов. У нас просто, вот я читаю отдельный курс по манипулятивным технологиям. Для того, чтобы люди не попадали в объятия этих манипуляторов. Для того, чтобы они не велись на все эти семинары, на все эти бесконечные какие-то встречи, на все эти, там, скажем так, поклонения гуру и всем прочим, которых они там готовы слушать и из своего кармана достать. Вот чтобы этого не было, чтобы не превращалось вот это познание окружающего нас мира в сектантство, чего вообще, это для меня тихий ужас, то есть, понимаете, вот когда люди бедные, они идут, они ищут ответ на вопросы, вдруг появляется, значит, там кто-то. Вот на это и нацелена, честно говоря, школа. И я вашим слушателям, вот от себя такая есть очень простая, на самом деле, методика. Как отличить человека, который секту организует, от такого нормального сообщества, как ваш канал и вот наша школа. Послушайте, как человек предоставляет свою точку зрения или точку видения. Если он очень часто повторяет «я знаю», «я уверен», «я точно знаю», «я этот самый», вот, когда у него вот это вот «я» превалирует над всем остальным, и в принципе видно, что человек абсолютно не интересуется вашим видением, вашим взглядом на жизнь каким-то, и он не готов его принимать, а идет четкое навязывание своей точки зрения, это, как правило, манипулятор, лучше его обходить стороной.
Александр Гаврович, там все очень просто. В сектоведении есть такой предмет. Секту от несекты отличить очень просто. Если в группе людей появляется человек, который говорит, я знаю, куда идти, вот, все, это секта. Все очень просто.
Школа ищет совместные пути. Вот мы всех призываем по этому сотворчеству. У нас поэтому достаточно много людей вокруг нас. Да, иногда у них противоречивые взгляды, да, иногда они там входят в какое-то противоречие друг с другом, но при этом у нас всегда присутствует такое уважительное отношение ко всему. Мы пытаемся донести эту точку зрения в любом случае, если она не противоречит в конечном итоге здравому смыслу. Вот это самое главное. Потому что если человек с полной пургой выступает, понятное дело, что же мы его будем, там, вот как вы сказали, там, Чуняев там и прочее, то есть это же тихий ужас, да, там, или там, ну, вы понимаете, о чем я говорю.
Мы уже на «вы»?
Ой, я извиняюсь, но это привычка у меня, это профессиональная привычка. Извини, Игорь, пожалуйста.
Ну, значит, я думаю, что все-таки, если более широко посмотреть на вот эту проблему, для каждого сознания, уровня сознания есть свой, как бы, для каждого товара есть купец, да? И многие люди ищут как раз вот таких лекторов, которые им подсказывают, на каком боку засыпать. Вот у них нет, то есть у них есть проблема, на каком же все-таки боку лучше засыпать. И вот они ищут лектора, и там человек говорит, надо на левом, но если вы хотите на правом, то надо сделать там 3 прихлопа, и тогда уже можете засыпать. Вот как Сидоров сказал, да, что вот если какие-то колики в этом сегодня, то это значит с тонкого мира. Ну вот это примерно с той же серии, хотя Сидору я уважаю, да. Ну вот и таких людей большинство, которые хотят, ну, как овцы, да, им нужен пастух. На каждую минуту, на каждый день дайте мне там прогноз, что со мной будет сегодня, что мне делать, какие ботинки одевать, там, или какую шапку. К сожалению. И у здравых людей, это вот я сейчас пропагандирую материалы Райт, это такая книга, контактеры американские в 80-х годах 20 века общались с инопланетянином, который представился Ра, который и вот и есть тот бог Ра египетский, но это бог в головах египтян. А на самом деле это сущность, которая в 6-м измерении находится, на Венере, и она, эта сущность, рассказывала, что они делали с планетой, что происходит, и, в принципе, об этом я расскажу при нашей встрече. Вот. И Ра говорит, что очень маленькое количество, это просто по статистике, даже не только на нашей Земле, на других планетах тоже, очень маленький процент тех, кто вот наши общие идеалы поддержит и понимает. Соответственно, другим людям тут будет просто скучно. Вот я недавно с мусульманином говорил, он говорит, вот Коран и все. Говорю, ну хорошо, Коран, откуда? Ну, я сейчас не буду пересказывать. Любые мои аргументы, говорит, не, в Коране все доказано, все. Больше ни влево, ни вправо. Может быть, когда-то у него там произойдет прозрение. Все, он выучил эту книгу, для него больше ничего не существует. Вот. И как мы до этого беседовали, сейчас набрать подписчиков – это вообще без проблем, но только нужно понять, что люди ждут от канала. Да? Какую-нибудь там экстравагантность – все, там будет сотни тысяч. Или какие-то вот тупые подсказки, что там сколько прихлопов надо сделать, чтобы выйти там к какой-то цели. Все. И тут будут тебе тысячи людей, ну, сотни, точнее, тысяч. И они будут все как-то спрашивать, что? А мы, как я понимаю, хотим, чтобы люди сами делали эти шаги. Правильно?
Я одно из, ну, когда я там, ну, читаю, ну, какие-то лекции читаю, да, не выступления, но я на канале все не выступаю никогда. Я всегда говорю следующую фразу, то есть мы нацелены на то, чтобы в наших рядах были непасуемые или непасомые, скажем так, то есть не стадо, а чтобы это были люди-сотворцы, которые себя сотворцами считают. И поэтому, ну, каждый для себя делает выбор. Если, ну, грубовато звучит, но если там ты хочешь быть в стаде, то, пожалуйста, там вот туда. А вот школа, она как раз-таки все делает возможное для того, чтобы люди превращались вот в этих вот самомыслителей, сотворцов, соделателей и вот в сторону пастырей, в хорошем смысле этого слова, не пастухов, скажем так, не вот этого стада, которое там идет везде. Но у меня целый курс лекций там на этой нацеле. Поэтому у нас на его право совершенно, и мы тоже не гонимся абсолютно за числом подписчиков, то есть это не является нашей какой-то там суперзадачей. Мы понимаем, что очень сложно там набрать, но если ерунду какую-то там показывать, то, понятное дело, как у Ольги Бузовой будет по 12 миллионов. Ну, мы из другого общества.
Игорь, у нас на канале, кстати, людям, которые никогда не изучали физиологию и не знают, не касались, так сказать, медицины, мы подсказываем, на каком боку спать, особенно после 40 лет. Спать нужно на правом боку по очень простой причине, потому что сердце слева. И если человек ляжет, а он может и не знать, и сам не догадаться, на левый бок все тело грузит, прижимает сердце, а это не есть хорошо. Поэтому чего там походи не подсказать, на каком боку спать. Каким пальцем в носу ковыряться, мы не подсказываем, а на каком боку спать, очень даже.
При этом все равно, каждый все равно услышит и будет спать на том боку, на котором ходит. Я засыпаю только на левом боку, несмотря на то, что у него много лет. Поэтому мы не навязываем свою точку зрения. Мы говорим, друзья мои, вот получите, ну а там как вы выберете. Вы же не стадо, вы же все-таки люди, личности, поэтому... Делайте, как, исходя из тех знаний, которые вы получили, принимайте решение. Но мы что-то заговорились с тобой,
по-моему. Да, надо сегодня заканчивать, потому что сейчас уже мы все разъезжаемся. Что, выключаем запись?
Да, спасибо всем за участие. Надеюсь, мои подписчики и наши зрители поняли, что такое школа здравого смысла. Всем всего хорошего.
Главное, чтобы зрители
твои... Спасибо большое.
Главное, чтобы зрители поняли, что школа здравого смысла не имеет никакого отношения к девятому. Это, кстати, литературный псевдоним Гвоздькова Петра Адольфовича, литературный псевдоним. Вот, школа здравого смысла идет своим путем. Все, выключаем запись.
Все, счастливо, спасибо, Игорь, спасибо.
Ой, как тут? Где тут включать?